Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 по 20 стих. К числу скорбей, которые переживал наш Господь Иисус Христос на земле, относятся и те скорби, которые причинили Ему книжники и фарисеи. Кто такие книжники и фарисеи? Книжники. После Вавилонского плена пророчества среди ветхозаветного народа Божия прекратились. Но некоторые священники, их называли исследователи, ревностно стали охранять и изучать Священное Писание. Те, которые отдались этому занятию, стали самыми влиятельными мужами в народе. Их и называли книжниками. Первый встречающийся под именем книжник – это священник Ездра, книжник, сведущий в законе Моисеевом. Книга Ездры, 7 глава, 6 стих. Он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Книга Ездры, 7 глава, 10 стих. Вот пример, достойный нашего подражания. После Ездры законники или книжники стали появляться один за другим. Причем каждый из них собирал вокруг себя учеников, прилагая свои толкования и объяснения к толкованиям предыдущих учителей. Таким образом, к заповедям Господним прибавилось много, а более точно 613 постановлений и преданий. Люди, которые соблюдали эти предания и постановления, назывались книжниками, а их труды Иисус Христос назвал учениями и заповедями человеческими или их заповедями. Евангелие от Матфея, 15 глава, 9 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, 7 стих. Фарисеи – это самая многочисленная партия между евреями времен Христа. Ее название произошло от еврейского слова «фарос», которое обозначает «отделить» или «разъединить», потому что фарисеи стремились отделить себя от всех языческих обычаев. Они считали свое служение Богу не заслуживающим никаких нареканий. Книжники и фарисеи своей враждой ко Христу, своим лицемерием, своей исключительно внешней праведностью увеличивали тяжесть скорбей того, кого Писание называет «мужем скорбей». Группа этих людей, книжников и фарисеев, пришли ко Христу с лицемерными вопросами. Они прошли длинный путь от Иерусалима до Капернаума, где в это время находился Христос, чтобы задать ему эти вопросы и тем унизить Христа в глазах народа, который чтил его как великого учителя. В чем же заключался их лицемерный вопрос? «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Чтобы понять эти предания старцев и почему иерусалимские книжники и фарисеи задали Иисусу Христу свой вопрос, надо прочитать в Евангелии Марка, 7 глава, с 1 по 5 стих. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Иисус Христос раскрыл лицемерие книжников и фарисеев, сказав, что их внешняя святость прикрывает внутреннюю нечистоту. Со всеми своими правилами они были подобны окрашенным гробам. Эти их правила содержали иногда самые нелепые странности. Возьмем несколько примеров. Омывать руки до и после еды они считали религиозным обрядом, неисполнение которого являлось таким же грубым преступлением, как и прелюбодеяние. Из-за неисполнения этого правила они исключали из своих общин. «Кто берет пищу неумытыми руками, — говорил один из раввинов, — повинен смерти». Далее. Если сын определил в дар Богу те средства, которые он должен был употребить на содержание отца или матери, то они считали его свободным от этой обязанности. Таким образом, книжники и фарисеи своими уставами и преданиями отменили Слово Божие и оставили в стороне важнейшее в законе – праведность, любовь и милосердие, а допустили лицемерие, сребролюбие, собственную праведность и презрительное отношение к прочим людям. Одним из ярких примеров внешней праведности и внутренней нечистоты книжников и фарисеев является то, что они в дни Пасхи не побоялись кричать Пилату «Распни его!», но считали за грех войти во двор язычника Пилата. Не вошли туда, чтобы не оскверниться. Евангелие Иоанна, 18 глава, 28 стих. Какое лицемерие! Что такое лицемерие? По слову Христа, лицемеры уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 стих. Лицемеры, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Евангелие от Матфея, 23 глава, 24 стих. То есть малые грехи замечающие, а великие считающие ни во что. Лицемер тот, кто собственный прибыток считает выше закона совести. Лицемер тот, кто иное содержит в сердце, иное на языке, кто имеет наружность святую, а внутренность беззаконную. Лицемер тот, чья сущность разодрана надвое, тот, кто сам с собой не согласен. Лицемер – выродок, имеющий образ человеческий, а мысли бесовские. Он закрывает от нас истину, или еще хуже, выдает ложь за истину, обман за мудрость, хитрость за благоразумие, обиду другого за правосудие, развращенность за похвальную благопристойность, а тем смешивает небо с землей и все дела человеческие заполняет мраком и извращением. Лицемерить – принимать на себя личину, быть двуличным, действовать притворно, обманывать внешностью, прикидываться смиренным. Да сохранит и очистит нас Господь от всякого лицемерия. Оно неугодно Ему и печалит сердце нашего Искупителя. Нам надо раз и навсегда понять, что если в сердце нет любви, то все наши проповеди, молитвы, наши деяния – все ничто. В своей непревзойденной песне о любви апостол Павел, движимый Духом Святым, писал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. Любовь терпеливо относится к людским немощам, желает счастья, мира, благоденствия всем людям. Она старается помочь человеку, не понимающему ее, и больше того, молится за тех, кто ее ненавидит. Вспомним молитвы Иисуса Христа и Стефана. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Евангелие от Луки, 23 глава, с 33 по 34 стих. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Книга Деяний, 7 глава, 59-60 стихи. «Глаза любви видят горе других, и они знают, как помочь. Говоря об этом, мы можем вспомнить Иисуса Христа и женщину-самарянку, Иисуса Христа и Марию Магдалину, Иисуса Христа и женщину-хананиянку. Мы можем вспомнить нашего брата в Господе, о котором сказано: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что с Тобою, брат, успокоены сердца святых». Послание Филимону, 7 стих. Христианин, исполненный Божьей любовью, относится к высшим себя с уважением, отдает всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Послание Римлянам, 13 глава, 7 стих. Только любовь является движущей силой в нашей христианской жизни. Наше христианство начинается любовью, и мы теряем его там, где теряем любовь. Один Божий служитель сказал: «Христианство без любви – лжехристианство, а христианин без любви – лжехристианин». Не поэтому ли апостол Павел сказал: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»? Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Да сохранит нас Господь от всякой внешней праведности и показного благочестия, но да будем мы всегда облечены в праведность Иисуса Христа, праведность любви». Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих. Библия – самая лучшая книга в мире. Она указывает человеку путь к разрешению всех его вопросов. Она говорит о том, как человеку найти Господа. И, следуя ее указаниям, мы действительно находим Господа Иисуса Христа. Прочитанные слова из Священного Писания повествуют о встрече Иисуса Христа с женщиной-хананиянкой. Эти слова поучительны и для нас. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Тир – скала, древний и наиболее известный финикийский город на берегу Средиземного моря южнее Сидона. В книге Иисуса Навина, 19 глава, 29 стих, он упоминается как пограничный город удела Ассирова, но израильтяне им так и не овладели. Богатство, величие и гордость Тира были неописуемы. Книга пророка Иезекииля, 27-28 главы. Достаточно вспомнить, что финикийцы в пору расцвета своего царства торговали почти со всем известным тогда миром. Они изобрели алфавит, стекло, были искусными строителями. Тир был также хорошо укрепленной крепостью, так как располагался в основном на острове в полукилометре от берега. Он выдержал многие осады, в том числе пятилетнюю осаду Салманассара в 8 веке до Рождества Христова и 13-летнюю осаду Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Но в 332 году до Рождества Христова Александр Великий захватил его после недолгой осады, буквально снеся всю материковую часть города и сделав из нее плотину к острову, которая сохранилась до сих пор. Город на острове был сожжен и разрушен, жители уничтожены или проданы в рабство. Город никогда не восстановил своего прежнего величия. Напротив, он постепенно пришел в полный упадок. Так исполнилось пророчество о нем, высказанное еще в 6 веке до Рождества Христова. Книга пророка Иезекииля, 26 глава, 12-14 стихи. Иисус Христос во время своего земного служения ходил в Тир, в окрестные с ним земли, и к нему многие приходили из этих мест. Сидон – древний финикийский город и порт на берегу Средиземного моря севернее Тира, нынешняя Сайда. Город был северным пределом Хананеев, книга Бытие, 10 глава, 19 стих, и был отдан при разделе земли колену Ассирову, книга Иисуса Навина, 19 глава, 28 стих, но не был им покорен. Книга Судей, 1 глава, 31 стих. С глубокой древности Сидон славился торговлей, мореходством искусствами и в Писании во многих местах называется Сидоном Великим. Книга Иисуса Навина, 11 глава, 8 стих, 19 глава, 28 стих. Город был предан идолопоклонству. И именно из этого города была родом и Иезавель, жена Ахава, 3 книга Царств, 16 глава, 31 стих. Многие пророки пророчествовали против него. Книга Иезекииля, 28 глава, с 21 по 24 стих. И книга пророка Иоаиля, 3 глава, с 4 по 8 стих. И их пророчества сбылись. Город сильно пострадал от ассирийцев в 7 веке до Рождества Христова и персов в 4 веке до Рождества Христова. Господь во время своего земного служения ходил в землю Сидонскую. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. И многие из этой земли приходили к нему. Евангелие от Марка, 3 глава, 8 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 17 стих. Что заставило Иисуса Христа направиться в эти языческие страны? Что заставило его совершить такой далекий путь? Эти страны не входили в план деятельности Иисуса Христа. Он был послан к погибшим овцам ветхозаветного народа Божия. А главное, он пришел на землю, чтобы умереть за всех грешников и в своей искупительной жертве примирить людей с Богом. Так зачем же Иисус Христос пришел в эти языческие страны? Здесь было сердце, которое имело живую веру в божественную силу Иисуса Христа. Ради этого сердца он совершил свое утомительное путешествие в страны Тирские и Сидонские. Он совершил свое путешествие сюда ради учеников своих, как тех, которые пришли с ним, так и ради всех последующих учеников, в том числе и нас с вами. Здесь они и мы видим смиренную, с глубокой верой в Иисуса Христа, женщину-хананиянку. Иисус Христос жил так, как учил. Его слова не расходились с его делами. Он говорил о добром пастыре, который оставляет 99 овец и идет за одной, пропавшей овцой. Так он поступал в дни своей земной жизни. Так он поступает и в наши дни. Он отыскивает и идет навстречу к сердцам, ищущим Его. Он, как нежная мать, заботится о каждом из нас. Слава Ему за это! Женщина-хананиянка пришла ко Христу, гонимая великой скорбью. Дочь ее тяжело болела. Она взывала к Иисусу Христу: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Как эта женщина пришла к вере во Христа, что Он есть Господь и сын Давидов? Библия на этот вопрос нам не дает ответа. Но вполне можно полагать, что слава о делах Иисуса Христа шла далеко и достигла слуха и этой женщины, этой несчастной матери. Мертвые идолы не помогли ей в ее горе. Дочь ее продолжала страдать. А может быть, с ней стало еще хуже? И она имела теперь веру только в силу того, имя которого стало известно ей как имя великого врача и целителя всех страждущих. Пойти туда, где жил этот врач, она, как хананиянка, то есть язычница, не имела права. Она была потомком тех хананеев, которых ненавидели иудеи. И если иудеи не сообщались с самарянами, которые были потомками Авраама, то для хананеев, которые жили на севере Палестины, в странах Тирских и Сидонских, доступ в пределы земли Израилевой был совершенно закрыт. Если этот великий врач не придет к ней сам, то она его никогда не увидит, и он пришел туда, где она жила. О, любовь Иисуса Христа! Как она велика! Многих людей скорбь заставила искать Господа. Человек никогда не бывает ближе к Господу, как в дни переживаний и скорбей. Скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Господу и небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем, но когда он встречает на своем пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощное пение. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певческий голос. Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и всякие скорби, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Богу и таким образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни. Так было и с женщиной-хананиянкой. Но как странно ей являет свою любовь Иисус Христос. Она взывает к Нему, кланяется Ему, просит: «Господи, помоги мне!» А он не отвечал ей ни слова. И когда заговорил с ней, то заговорил сурово: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Библия говорит: «Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Песнь песней, 4 глава, 16 стих. Иисус Христос направил сердце хананиянки северный ветер, и оттуда полились дивные ароматы веры, кротости и смирения. Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Какой замечательный ответ! Какая красота души видится в нем! Через страдания выкристаллизовался этот бриллиант. Как велико смирение хананиянки! Она не обижается на слова Христа. Она с детства знает, что так называют иудеи всех язычников, а особенно хананеев, ее народ. Она знает свою прежнюю жизнь в язычестве и идолопоклонстве. Сколько было нечестия и беззакония. Сколько было мерзостей и нечистоты. Она считает, что заслужила такой ответ Иисуса Христа. Как узнать, смиренны ли мы по нашему отношению к оскорбительным для нас словам? Истинное смирение не огорчается и не гневается от укорения. На дерзкий вопрос дает кроткий ответ и с радостью сносит ложное обвинение. Оно не помнит зла, причиненного ему другими, и не осуждает человека, имеющего недостатки, но старается помочь ему избавиться от пороков. Человек же, не имеющий смирения, всегда осуждает других, он всегда видит ошибки других людей. Его же собственные пороки разрастаются все больше и больше. Все ли в порядке с нашим смирением пред Господом и людьми? Итак, женщина-хананиянка просит у Христа, если не хлеба, то хотя бы крох, падающих со стола господ, то есть со стола иудеев. Этими словами она сказала Христу: «Если ты послан только к погибшим овцам ветхозаветного народа Божия, если твой хлеб только для них, если твоя любовь только им предназначена, то дай мне хоть несколько крох от твоего стола, хоть маленькую частицу твоей любви». Она верит, что этого будет вполне достаточно, чтобы помочь ее материнскому горю, чтобы исцелить ее несчастную дочь. И она говорит Христу: «Так, Господи». Какое смирение в этих словах! «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». В этом ее «но» какая вера! А нам, верующим, предназначены не крохи, а полнота Божьих благословений во Христе Иисусе. И Христос отметил великую веру и упование этой женщины. Он сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя!» А ученикам своим и всем нам, верующим в Него, Он сказал: «Посмотрите, какая вера в темной языческой стране! Какая вера среди мертвых идолов Тира и Сидона!» Вера – это стремление человеческого духа к Господу. Верою мы видим, как Христос исцеляет больных, очищает прокаженных, отверзает очи слепым и уши глухим, поднимает содры болезни расслабленных, воскрешает мертвых, отирает слезы скорбящей вдовы, насыщает толпу голодных, врачует сокрушенные сердца и всякого рода нравственные страдания, успокаивает людской страх, и все это он совершал с таким милосердием, что всякий может увидеть, в чем находит счастье его любящее сердце, в возможности удовлетворить людские нужды. Вера не только освещает нам путь к небу, она согревает нас на этом пути. Не всегда бывает в природе лето, бывает и зима, и дождливая осень. И не всегда бывает радостно и спокойно на душе человека. О, далеко не всегда. В жизни земной скорбей больше, чем радостей. Равнодушие близких, а иногда их озлобление против нас, ссоры, обиды, ненависть, зависть, клевета, болезни, лишения, смерть близких. Все это рождает в нашей душе бесчисленные скорби и страдания. И как согревает нас в минуты этих скорбей наша вера с ее утешениями, с ее вечными немеркнущими радостями. Одна мысль, одно сознание того, что мы имеем в Господе Иисусе Христе, близкого и любящего нас божественного друга, имеет силу успокоить самую метущуюся в своих скорбях душу. Женщина-хананиянка, какое у нее упование на любовь и милость Иисуса Христа? Упование – это твердая надежда. Какую красотою и свежестью исполнены прообразы, олицетворяющие все благословения, сопровождающие искреннее и полное упование на Господа. Дерево, посаженное при водах, дерево, пускающее корни свои у потока, вечно зеленый лист, непрестанно приносимый деревом плод. Таков человек, доверяющий Господу и которого упование – Господь. Не напоминает ли нам молитвенный подвиг этой женщины-хананиянки молитвенную борьбу Иакова с Богом? Иаков говорит Богу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Книга Бытие, 32 глава, 26 стих. Такую же настойчивость в своей вере и молитве проявила убитая горем мать. Вера и молитва соединяют нас с Господом и являются ключом к счастью и благу. И женщина-хананиянка получила просимое. Христос сказал ей: «Да будет тебе по желанию твоему», и исцелилась дочь ее в тот час. Сколько счастья и радости было у этой женщины, когда она увидела свою дочь исцеленной и здоровой. Путь же к этой радости и благу лежал через смирение, молитву и веру. Путь и к нашим исцелениям физических и духовных болезней лежит через смирение, молитву и веру. Любовь Иисуса Христа, явленная женщине-хананиянке и ее дочери, это первые капли того благодатного дождя, который в дни апостола Павла и в последующие века христианства изливается на языческий мир. Сначала добрый пастырь Иисус Христос явил свою любовь овцам ветхозаветного народа Божия, а потом овцам языческого мира, нам с вами. Будем же всегда благодарны Господу за Его любовь, явленную нам в прощении грехов и примирении нас с Богом и небом и в исцелениях наших физических и духовных недугов. Пусть же вся наша жизнь будет посвящена для Его славы. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 29 по 39 стих. Из тирских и сидонских стран Иисус Христос пришел второй раз в страну Гергесинскую. Эта страна находилась на восточном берегу Галилейского моря. Мы уже знакомы с этой страной, она называется еще страной Гадаринской. При первом посещении этой страны Христос исцелил здесь двух бесноватых. Жители этой страны были отступниками от Моисеева закона. И если Галилею называют Слово Божие Галилеей языческой, и народ ее – народом, сидящим в стране в тени смертной, Евангелие от Матфея, 4 глава, 15-16 стих, то о стране Гергесинской или Гадаринской можно сказать, что она во много раз была более языческой, чем Галилея. В стране Гадаринской с Иисусом Христом поступили очень недружелюбно. При первом его посещении жители этой страны вышли навстречу Христу и просили, чтобы он удалился от пределов их. Но при втором посещении Иисусом Христом этой страны приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Народ, который просил Иисуса Христа покинуть их пределы при первом его посещении, теперь льнул к нему. Эти некогда ожесточенные в отношении Христа люди теперь верили в него как в великого врача и повергали к его ногам своих больных, хромых, слепых, немых и увечных, и после исцеления их Иисусом Христом прославляли Бога Израилева. В течение 3 дней они не уходили от него, слушая его чудное учение. Иисус Христос учил как власть имеющий власть от самого Бога, и установленные им заповеди самого Бога, которым должен следовать каждый христианин, имеющий в своем сердце надежду на спасение. Он говорил с такой ясностью, что простой народ с радостью слушал его. Хотя его слова были полны глубочайшего смысла, они были доступны общему пониманию. Его слова имели большой вес, но они были легко понимаемы. Моральное учение Христа – самое прекрасное и возвышенное из когда-либо известных человечеству. Нагорная проповедь Христа никогда никем не будет превзойдена. Иисус Христос и его учение принесли в мир больше света, чем все учения мира вместе взятые. Ни один древний мудрец или современный передовой мыслитель не предложил нам более разумного назначения человека и более приемлемого смысла нашей земной жизни, чем Иисус Христос. Будем же всегда послушны учению Господа Иисуса Христа. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Жалость – это чувство сострадания. Сострадание – это сочувствие, жалость, вызываемая страданием и несчастьем другого человека. Любовь и сочувствие содержат более сильное болеутоляющее средство, чем все бальзамы и мази, сделанные человеком. «Лишь тот действительно живет, кто помогает жить другим», гласит бенгальская народная мудрость. И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились. И набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. Эти слова Иисуса Христа говорят о его заботе о людских нуждах. Он отдает все, что имеет, чтобы накормить большое множество людей. О, любовь Иисуса Христа! Как она велика! Всякая взаимная человеческая любовь, как бы велика она ни была, имеет меру и предел. Одна любовь Иисуса Христа к нам не имеет предела. Любовь Его такова, каков дар, и наоборот, таков дар Его, какова любовь. И то, и другое столь велико, что большей меры невозможно и вообразить. Воздадим же за эту безмерную любовь, по крайней мере, возможной для нас мерой. Подумаем, что Господь Иисус Христос полюбил нас не по какой-либо необходимости, но только по Своей естественной благодати. Возлюбил вне зависимости от чего бы то ни было, сам по себе, любовью столь безмерной, сколь и непостижимой. Подумаем, что с нашей стороны не могло быть никакого достойного воздаяния за эту любовь. Подумаем, что любовь эта, по чистоте ее, не смешана, как наша любовь, с ожиданием какого-либо добра от нас, ибо Иисус Христос не имеет в нем нужды. И если Он излил на нас неизреченную благость и любовь, не ради своего блага, а только для блага нашего. Размышляя о любви Иисуса Христа, Тихон Задонский восклицает: «Но что ты видел во мне достойного, что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы. Ищут люди потерянное добро, но ради корысти. Выкупают цари пленников, но за серебро и золото, через посланников своих и по большей части ради себя. Но ты что нашел во мне, владыка мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня и пришел сам царь неба и земли, сам Господь пришел взыскать раба своего и выкупить. Искупить не серебром и золотом, но чистую своею кровью, меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к тебе. Простил меня человеколюбием твоим, Господи мой, искал меня без корысти, пастырь мой, возлюбил меня без твоей пользы, Боже мой. Но это и есть истинная любовь, любить без всякой пользы и делать добро без надежды на воздаяние». Иисус Христос в любви своей постоянно заботится о наших телесных и духовных нуждах. Он питал и питает нас не только физическим хлебом, но и хлебом жизни. Питание – явление и самое обычное, и самое таинственное. Питание – это впитывание в себя каждой клеткой нашего тела той пищи, в которой она нуждается. И питание Иисусом Христом тоже таинственно. Общаясь со Христом, мы впитываем в себя Его силу, Его терпение, Его мир, Его радость, Его смирение, Его кротость, Его любовь, Его мудрость и все, что есть в Нем. Вот что значит питаться Христом. Иисус Христос хочет быть в нас как естественный хлеб, воспринимаемый и соединяющийся с ядущим Его. «Дабы мы стали причастны жизни Его», Он говорит, «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя – истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 48 по 56 стих. Питаться телом Иисуса Христа – это значит питать свой дух, мысли и ум Христом, пока посредством Его наш внутренний человек не станет более сильным, чистым и светлым. Пить Его кровь – это значит иметь жизнь Его в наших сердцах. Что это значит? Представьте себе, что в нашем шкафу стоит книга, в которой сокрыты блеск и чудо шекспировских трагедий. Но до тех пор, пока она стоит непрочитанной, она останется чем-то внешним по отношению к нам. И вот однажды мы взяли ее с полки и прочитали. Мы поражены, тронуты и не можем забыть ее. Ее строки врезались в нашу память, и теперь мы можем извлечь это чудо из нашей памяти и питать ею наш ум и сердце. Теперь, когда эта книга стала нашим внутренним достоянием, мы можем питаться ею всю жизнь. Так же и наши отношения с Иисусом Христом. До тех пор, пока Он является для нас Христом, о котором кто-то что-то сказал нам, Он останется для нас кем-то внешним. Но как только Он войдет в наши сердца, мы сможем питать им свои мысли и жизнь от жизни Его. Иисус Христос не должен быть для нас предметом только богословских споров. Он должен стать для нас хлебом нашей жизни. Нам же надо впитать Его, войти в Него, и тогда мы обретем подлинную жизнь. Вот что имел в виду Господь, когда говорил, что нам надо пребывать в Нем, и Он пребудет в нас. Только знать об Иисусе Христе недостаточно, как недостаточно быть уверенным в том, что Он Спаситель мира. Только говорить о том, что мы верим в Него, как мы повторяем в символе веры, недостаточно. Мы не верим подлинно во Христа до тех пор, пока не отдадим свою жизнь Ему и не примем Его как личного Спасителя. Отдадим же себя и нашу жизнь в руки Иисуса Христа.